по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего разговора – сребролюбие. Но говорить мы будем не только о негативном, а о дурной, тяжелой страсти сребролюбия, которая привела уже не только отдельных людей, но и почти весь мир на грань выживания. Но поговорим и об альтернативах, поговорим о других целеполаганиях, способных дать счастье и отдельному человеку, и человечеству. Хотелось немножко вот на тему счастья поговорить действительного и подлинного. Ну, в контексте разговора о сребролюбии, что мы можем противопоставить логике, которая, ну, изложена одним словом «обогащайся», да? Ну, и в скобках «и будешь счастлив». К сожалению, да, это логика, которую мы видим сейчас, и это для меня поразительно, выросшего в другое время, видим даже на уровне государственном и даже мировом, и при том, кажется, наша страна вот в тот период, когда мы записываем эту передачу, противопоставляет себя, скажем так, либерально-буржуазной части человечества с прямым, почти сатанинским, или не почти сатанинским культом мамоны. И тем не менее, вот в этом вопросе, в вопросе обогащения, получается, что наша страна и ее лидеры ничего не противопоставляют.
Нет, а где она вообще противопоставляет-то? Официально где мы выступаем за какие-то другие ценности?
Незадолго до того, как мы вот эту передачу записываем, президент России выступил с так называемой Валдайской речью, которая во многом повторяет Мюнхенскую, и там это именно вот эти слова, что мы выступаем за традиционные ценности.
Но это речь президента.
Да.
Президента, да. На настоящий момент, который имеет некоторые определенные полномочия, но, в принципе, как раз-таки в некой практической в отношении финансовой, в том числе деятельности, достаточно ограниченной. При том, что, как известно, у нас тот же этот, как его, Центробанк, да, это фактически институция, которая подчинена непосредственно Соединенным Штатам Америки в своей финансовой политике. То есть в этом смысле мы не имеем даже полного суверенитета, если касаться политических вопросов. Поэтому как мы вообще можем, в принципе, выступать что-то против глобальной финансовой политики, которая руководствуется как раз вот этим самым духом сребролюбия. В этом плане мы, по-моему, полностью уже подчинены достаточно вот последние десятилетия этому самому духу и тем инструментам, которые этот глобальный дух, так сказать, общество потребления глобально уже, или сребролюбие глобально распространившегося. И в рамках этих мы действуем пока.
Я как раз это и хотел сказать, что у ряда наших слушателей, я просто знаю по личному общению, кто-то очень вдохновлен теми словами, что мы противопоставляем себя прогнившему Западу. Я говорю, а покажите мне те ценности, которые мы противопоставляем в качестве положительных, добрых, настоящих ценностей, ценностей, ведущих к счастью в этой и в будущей жизни. Нет, ведь на самом деле такого нет. По-прежнему все позитивные ценности о них говорится в экономических категориях и так далее. Для меня же экономические категории никогда критериями счастья не были лично. Я вообще не понимаю, как это может быть. Я, вы знаете, в каких случаях бываю счастлив? Вот по-настоящему, вот так, что я ощущаю, что я счастлив, а не вспоминаю, что был счастлив. Это при глубоком общении с природой и при глубоком общении с искусством.
Не, ну, а что такое счастье-то вообще? Даже не применительно к вашему личностному пониманию. Что такое счастье вообще?
Ну, вот это мы вас сейчас и спросим.
А, вы меня спросите.
Да, но я хотел сказать свои какие-то суждения, может быть, эмоциональные. Но иногда такие простые эмоциональные суждения говорят больше в какой-то такой полухудожественной форме, чем целые трактаты. Например, я никогда не забуду, как мой коллега, сотрудник тогда Всесоюзного радио, вот мы были над Мисхором, есть такое место, называется Кариис, это в Крыму, там высоко-высоко, под Айпетри, на горе, мы смотрели на море, и вдруг мой собеседник, человек очень угрюмый, лицом, знаете, похожий на такого недовольного бульдога всегда. И вдруг он расплывается в улыбке и говорит, вот сейчас я счастлив, я могу сказать, что я счастлив. Просто от созерцания вот этой удивительной какой-то, ну, действительно, божественной красоты, вот этой крымской природы. Вот. И я понимаю его. Я тоже испытывал эти моменты. И чаще всего действительно в Крыму.
Ну, хорошо, а если какой-нибудь человек вообще не имеет средств или здоровья, даже вообще возможности в Крым поехать, подняться на какие-то высоты, вздохнуть этот, как говорится, воздух, увидеть эти просторы и сказать, что вот да, при виде всего этого счастлив. Он живет в какой-нибудь там, я не знаю, бараке. Вот, как это в 20 веке тоже могло быть вполне в какой-нибудь дыре. В задворках какого-нибудь там чугунолитейного, обогатительного какого-нибудь там комбината. И большая часть жизни его проходит именно вот в каком-нибудь там достаточно приземленном, неблагодарном труде, в какой-нибудь среде достаточно тоже приземленной, лимпинизированной. У него вообще нет возможности на эти высоты подняться и вздохнуть. Тогда ему как быть счастливым. И, кстати, здесь тоже можно впрямую увязать, что вот отсутствие средств, в том числе денежных, не может ему помочь в этом.
Мне трудно сказать, у меня нет реального опыта вот такой жизни. Все люди, с которыми я имел счастье жить, были близки, либо профессионально близки к искусству, либо жили нормальной жизнью, связанной ну, с земледелием, землей. Да.
Вы должны происхождение тогда свое благодарить, что вы достаточно культурной
среды. Да, оно у меня смесь крестьянского и интеллигентского, вот так вот ну можно сказать, да. И то, и другое равно дает, даже крестьянское, пожалуй, больше, впечатление для счастья. Поверьте мне, вот солнцем залито детство, в Ахтырке, это городок такой в Сумской области, мы с дедом косить, казалось бы, едем, косить на велосипеде. Какое там счастье? Это труд. А вы знаете счастье?
понимаете, некая разность возможностей. А ведь, собственно говоря, дух общества потребления, он как раз и говорит о том, что вот зарабатывая средства, опять же, получается тоже не в деньгах это дело. Деньги для духа общества потребления, для духа сребролюбия, они, да, с одной стороны, это можно сказать, что самоцель, это именно подмена вот это самое, что средство становится целью. Но эта цель, она зачем? Для достижения наиболейших возможностей в своем материальном развитии. В том числе поехать куда-либо. Так сказать, если не на Мальдивы, не на Багамы, ну так хотя бы в Крым тоже.
Отец Андрей, я не знаю даже, о чем вы говорите. В Крым нет. Может поехать абсолютно любой человек сейчас, как мог поехать и в Советском Союзе. Абсолютно любой.
Давайте я вас отвезу, вот где у нас дом в деревне, так сказать, в Ивановской губернии. Я вам там покажу десятки людей, которые не имеют средств поехать даже в Крым.
Хорошо, он имеет право пойти в ближайший ельник и найти белый гриб и быть счастливым от этого. Имеет такое он право?
Имеет. Возможно, он не будет рассматривать. Он пойдет и найдет белый гриб для того, чтобы или себе на пропитание, или его продать. А не для того, чтобы воздыхать над ним. Вот. О, я вижу белый гриб. Да. Я нашел белый гриб. И теперь вот. Я счастлив тем, что я нашел белый гриб. Как я счастлив, что я его нашел. Он не будет так. Он просто, как говорится, рационально, утилитарно его срежет для того, чтобы этот белый гриб послужил просто нормальному его, как говорится, самому обычному его выживанию.
Отец Андрей, вот вы ответили на вопрос, несчастье, значит, в самом этом человеке. И не в том, что он не способен видеть красоты природы. Красоты природы всюду. Тот человек, который не видит красоты природы и природных явлений, даже здесь он обделен внутри себя, тот, конечно, человек несчастный. Тот человек, который это уже видит, его уже несчастным назвать нельзя. Потому что для него всюду приметы восхищения, ага. Как в ранних
то
стихах Есенина.
Счастье, основная категория счастья эстетического характера. То есть умение или неумение видеть красоты природы в, том вот числе, в этом счастье заключается?
А также в любви. А также в труде.
А что такое любовь?
Что такое любовь?
Да.
Ну, вы, я думаю, хорошо это знаете, отец Андрей.
Нет, я имею в виду вот это ваш понятийный ряд применительно к счастью. Красоты природы, любовь. Что такое любовь вот, в плане осуществления земного счастья?
Отец Андрей, давайте посвятим отдельную передачу понятию любви. Сейчас мне хотелось сказать то, что называется именно любовью. Даже с большой буквы. Пусть и к женщине бывает такая любовь, я точно знаю. А не какие-то синонимичные, неприличные, пакостные понятия я имел в виду.
Нет, ну у нас беда в русском языке, что слово «любовь» одно. Например, в греческом его несколько. И от, так сказать, такой более земной плоской любви до любви, как говорится, к самому Богу. Вы-то здесь все-таки что имеете в виду? Применительно к понятию счастья.
Я сейчас перечисляю частную жизнь. Частную жизнь, если угодно, простого человека. Я и себя считаю простым человеком. И условия счастья, безусловно, способность восхищаться красотами природы. Крым я вспомнил просто так. На самом деле и под Рязанью Есенин находил удивительные красоты. И в Вологодской области Рубцов. И они оставили нам вот эти свои впечатления счастья. Рубцов, кстати, написал великолепные строки. От впечатления от найденных рыжиков, да, у него есть такое стихотворение, «В лесу под соснами, на светлых вырубках», и кончается оно словами «Я счастлив, Родина! Спасибо, Родина!» И я верю Рубцову, потому что я сам такие чувства неоднократно испытывал. Значит так, простая любовь к женщине, любовь, хорошая любовь с большой буквы, если есть способности к искусству, то... Труд, не работа, а работа от слова «раб», а труд во имя искусства и создания какого-то художественного изделия. Если нет таких способностей, просто труд, а вы знаете, он способен доставить счастье. Я помню себя совершенно счастливым. Знаете, я вагонкой обивал, обделывал и встроенную мебель делал у себя дома, прихожую и кухню. Когда это было закончено, да и в процессе это было такое счастье. Или когда я своими руками не так давно у машины заменил втягивающее реле стартера. Так удачно я так гайки все открутил, потом прикрутил, там чего надо. И вы знаете, ну, счастье, не знаю, может быть, слишком большое слово, но большое удовлетворение от чего-то сделанного своими руками я, безусловно, получил. Причем тут деньги. Деньги должны давать мне способность только функционировать как организму, а все остальное, что я перечислил, это вне сферы денег вообще. Пол Маккартни. Глубоко в джунглях живешь в палатке. Тебе не нужны деньги. Платить ренту тут некому. И время тут знать не к чему. Но против этого ты не возражаешь. Если что-то не то со светом, ты не думаешь волноваться. Какой смысл в беспокойстве? Автобус ушел, ну и бог с ним. Отбрось спешку, что толку в твоей поспешности? Оставьте меня одного, миссис Вандербильт. У меня теперь много свободного времени. Какой толк от беспокойства? Какой толк от спешки? Какой толк вообще от чего-либо? Когда твоя куча бумаг приносит убытки, ты не жалуешься на грабеж. Беги прочь и не занудствуй. Что толку от твоего беспокойства? Что толку хоть от чего-то? Оставьте меня одного, миссис Вашингтон. Я достаточно времени провел наедине с собой. Какой толк от беспокойства? Какой толк от спешки? Никакого. Какой толк вообще от чего-либо подобного?
Боюсь, что все относительно. и труд относительный, и деньги относительные, и, скажем так, картины природы относительные, и возможность земной или невозможность земной любви тоже относительно, потому что ни то, ни другое, ни третье, ни десятое еще не являются, скажем так, тем, что вообще способно определить истинное человеческое счастье. Человек, например, сидящий в тюрьме, может быть счастлив или нет?
Конечно.
Ну, а он может не иметь ни красот, ни осмысленного труда, как говорится, ну, красот природы, ни тем более осуществление какой-либо земной любви, находясь в тюрьме. А что ж тогда, если он в тюрьме, определяет возможность или невозможность счастья его?
Александр Степанович Грин сидел в севастопольской тюрьме и не пару месяцев, а несколько лет. И именно вот пока он там сидел, он стал великим художником, которому благодарно все человечество, и доставил массу счастья, кстати, и другим людям. Но и сам он, конечно, не может отрицать, не мог отрицать и в своих автобиографиях важности этих лет для становления его как художника. Он в себя заглянул, это счастье.
Ну, то есть, хотите сказать, что возможность некого творческого самовыражения уже. Даже если ты в тюрьме, это не имеет значения. В тюрьме ты не в тюрьме, там, так сказать, но... Возможность внутреннего творческого становления, вот это является одним из, так сказать, основополагающих, что ли, фундаментов, которые может человек обрести вот это самое, то, что мы счастьем в данном случае назвали.
Ну да, да. И мне кажется, это и в религиозной, я не хочу сказать какой-то высокодуховной жизни, а просто даже в бытовой жизни священника, допустим, как мне представляется, тут уже вы мне ответьте, может иметь место, хорошо сделанная работа священника разве не доставляет вам большого удовлетворения на грани счастья, иногда и просто счастья?
Да нет, здесь дело не в священнике. Вообще просто вопрос, что такое счастье для христианина. Для христианина счастье – это сама христианская осмысленность бытия, это возможность быть с Богом, это возможность нахождения Бога, возможность предстояния Богу, возможность исполнения заповедей Божьих. Вот замечено, что святые отцы, они, например, были, что называется, бесскорбны внутренне, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Или другой пример, вот недавно с одним доктором разговаривал, он говорит, например, допустим, вот, например, у вас вот, например, там напряжение мышц некое, допустим, там где-то в спине, ну, к примеру, образовалось вследствие стресса некого. Сказать, вот это вот вследствие стресса надо вот это дело как-то корректировать, там, не знаю, разминать там и так далее. А вопрос, а что такое стресс? Стресс – это вот с точки зрения, ну, такой обыденной, рациональной, в том числе даже медицинской, это вполне закономерная реакция человека, его организма на те или иные сложные, трудные там обстоятельства внешнего порядка, да?
Это застарелое, скажем так, психологическое неудобство, застарелое, если угодно, психологическое мозоль, которая выражается уже и в физических патологиях.
Ну, обязательно застарелая, она и свежая может быть.
Ну как, если свежая, она сразу вам не сделает физическое заболевание?
Нет, как одно за другим, нет, ну как заболевание. Это склонность уже, да, которая там, допустим, как некоторые врачи говорят, например, человек нервничает, осуществляет проявление стресса, это приводит к определенной интоксикации внутреннего организма.
Ну, конечно.
Вот. Да. Это, но, так, с одной стороны, это, скажем так, естественное проявление реакции, естественно. А с другой стороны, с точки зрения духовной, она неправильная. Потому что если бы человек, допустим, если бы мы имели смирение во всей возможной полноте, как, например, у святых отцов, то мы стресса бы не испытывали. Мы бы действительно принимали все как должное. Слава Богу за все. Вот когда слава Богу за все, оно не просто на словах, а всецело человеком принимается, человек оказывается внутренне тогда бескорбен. У него нет внутри скорби вот такой, как у многих окружающих людей, которые скорбны, потому что они обуреваемы страстями. И в том числе, если человек обуреваем страстью сребролюбия, он очень часто оказывается, да, несчастлив, а скорбен. Потому что он все время боится, за свои средства, за свои деньги, за курс той или иной валюты, за то, что у него там такая-то там сделка не состоится, или он там-то потерял, у него тут уровень комфорта снизился, он тут хотел поменять свой там 4-летний Мерседес на новый, а теперь у него из-за того, что там курс биржевых котировок упал, он что-то потерял, он не может поменять вовремя этот Мерседес, и отсюда стресс.
Отец Андрей, можно лыко в строку? Все время я вспоминаю какие-то жизненные истории, буквально в двух словах. В ранней юности у меня детки пошли, значит, подрабатывал я ночным грузчиком в булочной, одновременно учился в дневном вузе, казалось бы, трудно и денег мало, но я был совершенно счастлив. А помню, сидим мы с моим товарищем школьным, и он говорит: «Я живу страшно». Ну, буквально, я не знаю, мог ли он произнести слово «я несчастлив», это как-то не в его лексике, но что «очень мне плохо», — говорил он в его лексике, уже такой новорусской. «Я каждую секунду жду звонка в дверь, что придут, значит, из органов». Занимался уже чем-то криминальным. У него рано прорезались морщины. Он жил в состоянии действительно стресса, потому что эти морщины, это уже физиология, были следствием постоянного психологического неудобства.
Ну да, так примеров тому множество. Я даже вспоминаю многолетнюю историю еще, я не знаю, может, там четверть века назад, лет 20, я помню, среди наших знакомых, там в одной семье у автовладельца, который только приобрел... Еще не бог весь какой-то автомобиль, по-моему, это была 4-я модель «Жигулей», вот, ну, может быть, по тем временам это было что-то, вот эту машину угнали. И человек был на грани самоубийства, потому что я, говорит, не могу жить без этой машины. То есть вот все упование, все, как говорится, вот такие вот, как говорится, целеполагания, все... Весь смысл жизни был сосредоточен в новом автомобиле, который, к несчастью, угнали, и тогда мир рушится. И вот, собственно говоря, ведь повторимся, что истинное это счастье, это на самом деле полнота бытия с Богом, когда ничто внешнее, никакие внешние катаклизмы, никакие внешние перипетии, скажем так, жизненные, не могут человека вообще вывести из внутреннего равновесия, не могут его сокрушить, не могут поставить в зависимость от этих вот самих внешних обстоятельств. А ведь вот как раз-таки почему еще этот дух сребролюбия так легко человека подчиняет? Ну, потому что делает зависимым, как говорится, от внешней конъюнктуры, что значит, если так можно выразиться. И ведь средства массовой информации на это же работают. Вот это вот такая идеология тоже такой тревоги, алармизма, которая постоянно нагнетается средствами массовой информации, она же работает на этот же дух сребролюбия. Это стремление подчинить человека, в том числе манипулировать его сознанием через эту вот тревожность. Там катастрофа, тут война, там нестабильность. И человек от этого оказывается уже зависим. Им легче гораздо манипулировать. А святые отцы же недаром говорят, что еще корень сребролюбия – это маловерие. Это недоверие Богу, это именно отсутствие доверия, упование на Бога. Когда человек уповает на вот эти все основные внешние какие-то принципы развития, у него основной стимул – это, да, вот именно стремление к материальному развитию, стремление к достижению комфорта определенного. Причем он может массу усилий же к этому прилагать. Вот вы здесь говорили, что понятие труд употребили, что сам по себе осмысленный труд, он может тоже толику счастья приносить. А как вот заметил кто-то из толкователей, вот возвращаясь еще, кстати говоря, вот к теме древнейшей истории человечества, основной пафос развития цивилизации каинаитов – это, ну, так вот, выражаясь современным языком, это такой энтузиазм и комфорт. Это всегда вот какое-то прорывное строительство чего-либо, которое дает еще одновременно некий такой вот комфорт. Человек окружает себя комфортом через некоторый вот такой вот, как говорится, энтузиазм в чем-либо, в бизнесе, в революции, в социальном строительстве. Под это какие-то лозунги нужны, не обязательно там социалистические, они могут быть и внутри, как говорится, общества потребления на уровне рекламы, там еще чего-то замаскированные. Это всегда некое такое искусственное возгревание энтузиазма, там, интереса там, к приобретениям чего-либо, к покупке чего-либо, к достижению чего-либо. А истинный пафос, скажем так, сыны, ну, линии Сифа, истинных сынов Адама, это труд и покой в Боге. Труд необходим после грехопадения, в поте лица будешь добывать хлеб свой насущный, но одновременно человеку даруется и упокоение, успокоение, осмысленность бытия в Боге, труд и покой.
Отец Андрей, ну это же было так очевидно. Фактически всем народам, народностям, этносам, даже племенам, цивилизациям и государствам, которые у нас на, так сказать, евразийском континенте процветали, каждый что-то отстаивал высокое, будь то авестийские иранцы, ведические индусы, конфуцианские и, так сказать, даосийские китайцы и, конечно, прославяне, славяне с их очень высокими побуждениями.
Было не просто отстаивание. Отстаивать, в этом уже какой-то элемент энтузиазма. Это был естественный образ существования человека. Там, понимаете, не возникало вопроса
о приоритетах.
Да, о приоритетах. Не было вопроса, а может ли быть иначе. Ведь, допустим, Средневековье, как образ именно существования традиционного общества. Его там могут всяко разно клясть, там, называть темным, там еще каким-то. Безусловно, мы не можем сказать, что в рамках там, традиционного там, средневекового общества те или иные люди, они свободны от страсти сребролюбия. Но основные, скажем так, императивы общие, идейные, которые действуют внутри таких сообществ, они все-таки иные, в отличие от новейшего общества. Они более прямо связаны с нормальной, естественной иерархией ценностей, когда во главе Бог, а не мамона. Когда, в общем-то, на самом деле для человека ну, достаточно это понятно, ясно, что нельзя служить двум господам, что все-таки над всем Господь Бог. Так вот, замечают современные уже даже священники, имеющие опыт со многими общения людьми, на самом деле вот современному человеку, представителю, как говорится, уже типичному представителю общества потребления, с ним о Боге говорить достаточно сложнее. В том плане, что человек, типичный общества потребления, мыслит уже иными категориями. Он уже в каком-то смысле становится таким социальным животным, мышление которого оно вот на уровне именно вот этих основных потребительских категорий. Он уже Бога начинает воспринимать в категориях тоже таких, скорее, потребительских. Ага, если Бог, да, а зачем мне Бог, а зачем он нужен? Для достижения счастья? Опять же, счастье какое? Оно же потребительское. То есть я с помощью Бога могу что-то получить?
Ну, конечно, так и думают.
Ну, то есть Бог уже мыслится тоже потребительски. Если Бог вообще выпадает из категории вот, потребления, и что для этого нужно, он уже начинает мыслиться на уровне ну, такого агностика. Может быть, есть, может быть, нет. Даже если есть, а что мне с того проку? по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.